Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Я благодарна Тебе за то, что Дух Твой направляет и ведет каждого из нас лично, чтобы воля Твоя, план Твой, намерения Твои, они могли совершаться в жизни каждого из нас. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Дух Твой открывает наши глаза и наши уши на Твою волю. И помогает нам сверхъестественно через откровение принимать исцеление нашей души, освобождение нашей души от всякого влияния тьмы. И мы принимаем. Принимаем с благодарением действие и влияние Духа премудрости и откровения на нашу душу. Принимаем, что через откровение приходит исцеление в нашу душу. И наша душа высвобождается для Твоей воли и для ее реализации. Спасибо Тебе за Твое помазание. За помазание Духа премудрости и откровения, которое могущественно действует на нашу душу, направляя наши мысли и слова в Твоей воле. Спасибо Тебе, Отец, за Дух, который будет направлять и вести каждого из нас лично. И я благодарен Тебе, Отец, за то, что Духом Твоим каждый слушающий не останется прежним, но будет переживать Твое присутствие, Твое влияние, Твое действие в их душе во имя Иисуса. Я прошу, направляй и веди меня в своей мудрости, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Да будем мы научены и да будем мы наставлены Духом Святым во имя Иисуса. Аминь. Итак, как я уже отметил, что сегодня у нас завершающая 6-я встреча по теме «Тело человека в свете Иисуса». Мы с вами 5 встреч посвятили некоторым важным моментам, в каждом из которых мы обозначали какой-то фрагмент мудрости Божией в отношении тела. Но основная мудрость, на которую я верю, что Дух Божий делает акцент, что тело является такой же собственностью Бога, как и ваш дух. Писание говорит, вы куплены дорогой ценой. Поэтому во многом само использование тела, как и его применение, должно иметь согласование. Согласование непосредственно с Духом Святым. А еще лучше, и я верю, что эта форма более для нас удобная, это всегда быть внимательным к тому, что Дух Святой побуждает вас делать или побуждает вас не делать. Ибо все ведомые Духом Святым суть сыны Божьи. Поэтому согласование – это вопрос все-таки выбора. А всегда внимать – это вопрос водительства. Поэтому я бы рекомендовал в большей степени всегда внимать. Это все-таки более удобная и более правильная форма. Хорошо, у нас базовый стих. Это то, что сказал Дух Святой через апостола Павла. Записал 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да освятит вас» или «отделит вас во всей полноте». И дальше перечисляются составляющие человека. Дух, душа и тело. Здесь абсолютно верно представлен порядок. Тело идет завершающим. Оно не идет первым, оно не идет в середине, оно идет завершающим. Именно так представлен сам порядок сотворения человека. Тело, как оболочка духа, было дано или передано человеку в последнюю очередь. Именно так такой порядок и сохраняется и сейчас. Тело должно рассматриваться человеком лишь как оболочка, как одежда духа для реализации определенных перед духом задач. Хорошо. Итак, сегодня у нас завершающая встреча. И как мы говорили, что в этой завершающей встрече мы с вами уже рассмотрим, как Иисус, используя слово, ну, в данном случае пророческое слово, о нем использовал это слово с целью, об этом мы говорили с вами в нашей 5-й встрече, что каждое слово, которое произносится или говорится вслух, должно говориться целенаправленно. Так вот, Иисус использовал целенаправленно пророческое слово, сказанное о нем. Вы скажете, брат Олег, подождите. С Иисусом понятно. Было определенное пророчество, которое говорилось о нем. Он находил его в Писании и применял его по отношению к себе. Что я могу применить по отношению к себе? Возможно, вы спросите. Давайте я вам отвечу просто на этот вопрос. Во-первых, в Библии уже есть вернейшее пророческое слово, которое смело можно отнести к каждому рожденному свыше. То есть каждое Божье обетование – это реченная воля Божия, которая имеет пророческий характер. Поэтому каждый рожденный свыше может взять обетование и применять его по отношению к себе, как вернейшее пророческое слово. Но вам также доступно знать индивидуальную волю Божию, которая открывается Духом Святым вашему Духу. Об этом и сказал Иисус: «Дух истины наставит вас на всякую истину и будет возвещать вам ваше будущее». А это уже имеет определенный пророческий характер. Поэтому вам доступно знать записанную волю Божию, которая имеет пророческий характер, и доступно знать индивидуальную волю Божию от Духа Святого, которая в первой его фазе всегда имеет пророческий характер. Поэтому вам доступно знать. Мы же с вами возьмем один из примеров, когда Иисус брал пророческое слово, сказанное Духом Божьим через пророка Исаию, и применял его по отношению к себе. Давайте я обозначу, что это за слово и как он его применял. Напоминаю, что цель настоящего учения – это сформировать правильное отношение к телу и, естественно, раскрыть определенную мудрость тем, как это тело целенаправленно использовать в реализации воли Творца. Итак, читаем слово, которое было сказано Духом Божьим и записано через пророка Исаию в книге пророка Исаии, 53 глава, 10 стиха. «Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению». Здесь говорится об грядущем Агнце. Здесь говорится о том, что Бог совершит на кресте в грядущем Агнце. «Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». Это пророческое слово, которое было известно Иисусу из книги пророка Исаии, но Иисус относился к этому слову не просто как к информации, открытой ему. Иисус применил это слово по отношению к себе. Вы скажете, зачем вы это отметили? На сегодняшний день в большинстве случаев отношение к пророческому слову представлено в Писании в форме обетований как информация. Да, я уже в курсе. Послушайте. Записанное в обетованиях воля Творца, как вернейшее пророческое слово, никогда не носило информативный характер только. Очень хорошо, что вы в курсе. Но не то, что вас в курс вводит, сделает вас свободным. Есть то, как нужно применять пророческое слово. И если вы его не применяете, но имеете к нему доступ, и это является тоже вашим наследием, то вам лично оно никакой пользы приносить не будет. Иисус знал волю Бога о себе. И если бы он руководствовался просто знанием, то, возможно, как и Авраам, он бы сидел, ожидая, что когда-то наступит момент, и он станет отцом множества. На самом деле Иисус так не поступил, потому что Иисус знал, что известная воля Творца является не только тем, что нужно знать, но и тем, что нужно применять. Причем применять по уже известным и установленным правилам. Вы помните, что Иисус всякий раз, представляя Царство Божие, говорил так: оно подобно семени, оно подобно зерну, оно подобно сеятелю. То есть Иисус прекрасно понимал, что если уже есть семя, слово, воля Божия, пророческое слово, то его нужно обязательно сеять. Возникает вопрос, почему слово, семя, пророческое слово нужно сеять? Есть времена и сроки, которые Отец Творец оставил в своей власти. Вам не обязательно знать времена и сроки. Вам нужно знать волю Божью. Времена и сроки находятся в его власти. Но если вы знаете волю и сеете это семя, то здесь есть момент, когда вы доверяетесь и позволяете Богу проводить вас через определенные этапы к принятию того, о чем говорит семя. Но слово «семя» обязательно произведет соответствующую работу над вами и в вас в том числе. Поэтому есть момент ожидания с вашей стороны. Вера есть осуществление чего? Ожидаемо. Когда вы сеете какое-то семя в почву, если вы ничего не ожидаете, то есть огромная вероятность, что когда оно вырастет, вы не увидите. А есть огромная вероятность, что и, возможно, его съест какое-то насекомое, потому что вы его не защищаете. А почему не защищаете? А потому что ничего не ожидаете. Поэтому Иисус знал, как относиться к уже реченной воле Божией. Уже знал. И применял. И теперь я читаю непосредственно уже слова самого Иисуса в отношении того, как он применял записанную волю Творца или Бога о нем. Иоанна 10 глава 17-18 стих. Он говорит: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою». Слушайте внимательно, потому что сейчас мы обозначим некоторый основной момент. «Чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть, Богом данную мне власть, отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца». Смотрите, как Иисус интересно обозначил. Я имею власть отдать мою жизнь и имею власть опять ее принять. Иисус является стандартным образцом? 100% является стандартным образцом. Касаются ли эти слова вас? Касаются эти слова и вас. Вообще эти слова касаются всех людей. Потому что эти слова раскрывают сам принцип, как устроен человек и окружающие его процессы. Писание говорит: смерть и жизнь во власти языка. А Иисус говорит: имею власть отдать свою жизнь. Это уже говорит о смерти. Имею власть опять принять ее. А это говорит о жизни. Вы наверняка замечали, что чаще всего что-то в вашем уме побуждает вас сказать какую-то ситуацию драматично и представить ее драматично. Знаете, удивительно, но что касается смерти, болезней, немощей, люди открыто это говорят вслух, и причем никогда не ставят это под сомнение. Но если кто-то называет несуществующее как существующее в соответствии с волей Божией, вдруг те же рожденные свыше, которые должны волю Божию отстаивать, вдруг начинают реагировать на это как-то то ли агрессивно, то ли сомнительно, то ли с какими-то ухмылками. Но если человек говорит фактически, фактически то, чего он искуплен, это всегда рассматривают как фактор смирения. Видите, как все перекручено. Мы же опять возвращаемся к Иисусу как стандарту и образцу во всем. Итак, Иисус сказал слова, что «я имею власть отдать мою жизнь». И также он сказал: «я отдаю жизнь мою, имею власть отдать, имею власть и принять». Возникает вопрос, сразу возникает вопрос. Когда Иисус сказал: «я отдаю жизнь мою», в свете слов Иисуса «имею власть отдать, имею власть принять», что в тот момент Иисус делал? Давайте соединим слова Иисуса с тем, что Он открывал, учил, и это имеет непосредственно прямую связь с тем, что Он и практиковал. Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих записано, что Иисус учит о том, что то, что вы свяжете на земле, будет связано на небе, и что высвободите на земле, будет высвобождено на небе. Возникает вопрос. Когда Иисус говорил: «я отдаю мою жизнь», что Он тем самым делал? Что вы высвободите на земле, то будет высвобождено и на небе. Что он делал, когда он говорил: «я отдаю жизнь мою»? Он высвобождал себя для этого. Если взять другие слова Иисуса, которые он говорил на протяжении своей земной жизни, то там написано так: «сказав», это в Евангелии от Луки 9:22, «что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым». Когда Иисус говорил, что мне должно быть убитым, что он тем самым делал? Отдавал. Имею власть отдать свою жизнь, имею власть опять принять. Скажите, это касается рожденных свыше сегодня? Да. Вы знаете, что Писание говорит рожденным свыше, пусть слабый говорит, я что? Силен. Но если вы скажете это в определенных кругах, вас могут оскорбить. Потому что фактически, вы так не выглядите. Но когда мы говорим, пусть слабый говорит, я силен, мы не говорим о том, что скажите правду и констатируете факт. Мы говорим о том, что чтобы что-то изменить в соответствии с волей Божией, нужно говорить волю Божию. Послушайте, если вы подошли к зеркалу и видите то, что не соответствует воле Божией, то говорить вам по факту то, что вы видите, это идти вразрез с волей Божией о вас. Вы можете сказать, брат Олег, ну вы загнали меня в угол. Послушайте, вы оттуда еще и не выходили. Если вы констатируете на все факт, вы оттуда и не выходили. Потому что вам, как творению по образу и подобию Божьему, никогда не говорилось констатировать факт, а всегда говорилось творить его волю. А его воля называет на первом этапе несуществующая, как существующая, с целью изменять, а не констатировать и утверждать. Поэтому Иисус, зная волю Отца, говорил на себя волю Отца в соответствии с уже известной ему волей. Он говорил: «Я отдаю жизнь мою». И обозначил, что мне предстоит быть убитым. Я отдаю жизнь мою. Из этого мы можем сделать с вами заключение, что слова человека, как удила для его тела и руль для его жизни, являются семенем событий по роду своему. Смерть и жизнь во власти языка. Теперь вы начинаете наверняка понимать, почему людей что-то или кто-то толкает говорить о смерти. Причем, что возраст их давно не говорит, то есть, и не скажу неправильно, давно, а вообще не говорит о том, что смерть должна быть ими ожидаема. Но что-то толкает их, что-то побуждает их произнести это. Возможно, не это, 100% в их уме это не воспринимается серьезно. Но послушайте, смерть и жизнь во власти языка, и это никак не связано с тем, серьезно это или несерьезно. Это закон, который утвердил Творец для этого физического мира. Поэтому Иисус говорил: «Имею власть отдать ее». И обозначал, что Сыну Человеческому предстоит много пострадать, быть отверженными старейшинами, первосвященниками и быть убитым. Именно это Он и сделал, когда обозначал, имея власть отдать. Он ее отдавал, как произнося это вслух. Зафиксируйте, так происходит управление. Ваше тело управляемо, и ваша жизнь наполняема словами, произносимыми вслух. Если вы хотите что-то изменить, если вы хотите на что-то повлиять, начинайте это не с действий, а начинайте это с молитвы на основании воли Творца. И молитесь, пророчествуя это до тех пор, пока Он не произведет в вас соответствующие хотения и соответствующие действия. Возможно, придется немножко подождать, день, два, три. Но помните, времена и сроки – это приоритет Творца. Это не ваш приоритет. Не вам решать, когда лучше и где лучше. Оставьте времена и сроки в его власти. Это лучше для вас. Поэтому мы видим, что первое, что делал Иисус во исполнение воли Отца, а воля Отца была как раз связана с тем, чтобы представить его как Агнца, Иисус отдавал себя. «Имею власть отдать». И он отдавал, говоря, и быть убитым. Но дальше Иисус говорил, послушайте, он имеет власть отдать свою жизнь и имеет власть опять принять. Он отдавал свою жизнь, говоря, что ему предстоит быть убитым. Заметьте, до того, как эти события совершатся, было еще прилично времени. Но Иисус это делал, зная волю Творца. Зная волю Творца. Послушайте. Вы верите, что есть воля Творца, чтобы вы были на брачном пире? Если вы верите, и это вам известно на основании записанного слова, то рекомендую вам об этом уже говорить сейчас, что вы будете на брачном пире, что вы там встретитесь с верующими, О, брат Олег, я боюсь даже такое сказать. Ну, тогда есть огромная вероятность, что вас там не будет. Послушайте, потому что то, чего вы боитесь и говорите об этом вслух, то и постигнет смерть и жизнь во власти языка. Это не является мое откровение. Послушайте, так Творец утвердил естественный физический мир. Он вложил власть управления всеми процессами физического мира, как в хорошую, так и в плохую сторону, во власть человеческих уст. Послушайте, это работает. И неважно, верующий вы или неверующий, это закон. Это как закон электричества, он никак не связан с тем, согласны вы или не согласны, это закон. Вот есть закон уст, есть закон, который работает, это закон духа. Хорошо, читаем, что дальше Иисус говорил в отношении себя, обуздывая свое тело и наполняя жизнь. И в третий день воскреснуть. Смотрите, Иисус говорил, мне должно быть убитым, чем отдавал себя, и в третий день воскреснуть. Имею власть отдать свою жизнь, имею власть опять что? Принять свою жизнь. Я уже свидетельствовал, что есть известный пример человека, которого называют Свита Висворт. Так вот, этот человек постоянно говорил, что его тело скальпель не коснется. Хотя по закону смерть всегда должна быть через судмедэксперта подтверждаема, чтобы сделать заключение причины смерти. Но этот служитель постоянно держал это слово в своих устах, в результате, когда он умер, его тело не вскрывали. Жизнь и смерть во власти языка. Знаете, что самое печальное в этом всем? Что сами верующие, те, которые должны эту истину утверждать, исходя из того, что они говорят, и исходя о чем они говорят, они в это не верят. Это парадокс. Для меня это не парадокс, с одной стороны парадокс, а с другой не парадокс, потому что когда рожденный свыше, зная, что смерть и жизнь во власти языка, говорит как-то так, как будто он этого не знает, то я еще раз и еще раз убеждаюсь о влиянии мудрости земной, душевной, бесовской на жизнь рожденных свыше. Не на влияние дьявола, а на влияние той мудрости, которая еще осталась в уме, и как инфекция, теперь заражает уста тем, от чего эти рожденные свыше искуплены. Итак, что мы видим в свете Иисуса? Что слова человека открывают, и слова человека закрывают его для определенных Богом событий и формируют направление тела и жизни. То есть тело, наполнение жизни не суверенны. Как наполнение вашей жизни, так и ваше тело управляемое, контролируемое и направляемое. Другое дело, вы скажете, брат Олег, я что-то не совсем в этом уверен, имеете на это право. А с другой стороны, можете применить свою веру к воле Божией и имеете и на это право. После рождения свыше вы получили определенные возможности. Но будете вы ими пользоваться или не будете, это уже ваш выбор. Но послушайте меня внимательно. Когда вы в свое время предстанете пред Господом, вы не будете отвечать за то, что вы на что-то не имели права. Вы будете отвечать только за то, на что имели право. Поэтому, если вы имели право называть несуществующее как существующее, чтобы воля Божия совершалась в вашей жизни, то за это и будете отвечать. Если вы не имели права на что-то, то вы за это и не будете отвечать. В этом и есть особенность, что спрос с каждого будет в соответствии с доверенного им. Вы имеете право на сегодняшний день своими устами говорить волю Божию на себя. Вам дано право сказать во имя Иисуса, это тело, да не коснется коронавирус. Вовеки во имя Иисуса. Моя семья да будет отделена от власти и влияния коронавируса. И между моей семьей и коронавирусом утверждена великая пропасть во имя Иисуса. А с другой стороны, можете сказать, о, вы знаете, я даже боюсь так подумать. А вдруг? И вы будете отвечать за этот страх. Потому что Писание говорит, что участь боящихся в озере огненном. Это такое короткое предупреждение. Участь боящихся в озере огненном. Поэтому, если вы позволяете говорить страху через ваши уста, это не снимает с вас ответственности, но и не лишает вас права выбора этого не делать. Поэтому еще раз отмечаю. Слова человека открывают, и слова человека закрывают его для определенных Богом событий. Вы можете выбрать события Божие, а можете следовать событиям дьявольским. И формируют направление его тела и жизни. Но опять, всему свое время. Вот если бы не всему свое время, послушайте, но всему свое время, всему свое определенное Творцом время. Поэтому, когда вы берете его волю, или берете его волю, открытую вам, и вкладываете в свои уста, то здесь наступает следующий момент. Вложив в уста его волю, теперь ваша часть – ожидать. Вера есть осуществление ожидаемого. Послушайте, вера и ожидание всегда идут рука об руку. Вера – это творческая сила, у которой есть процесс. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно, когда же созреет плод. Вы не можете исключить этот процесс из веры, потому что вера – это применение воли Творца. Применение активирует духовный закон, закон духа жизни. Активируя этот закон, он имеет свой порядок. Зелень, колос, полное зерно, когда же созреет плод. Вы не можете, применяя веру, избежать этих процессов. Они могут быть быстрее, могут быть медленнее, но они всегда есть. Поэтому всегда имеет место и ожидание. Потому что всему определено свое время и место. Вопрос. Когда Иисус говорил на себя волю Божию в отношении тому, что ему предстоит быть убитым и на третий день воскреснуть, что Иисус делал после того, как он это говорил, вкладывая это в свои уста, обуздывая этим словом свое тело и наполняя свою жизнь? Что он делал? Он ожидал. Он ожидал. Вопрос, что он ожидал? Давайте немножко над этим поговорим, что он ожидал. Во-первых, он ожидал, что Творец начнет производить в нем соответствующие и хотения, и действия. Послушайте, если вы начинаете Слово Божие в отношении вашего исцеления вкладывать в ваши уста, обязательно ожидайте, что Он начнет производить в вас соответствующие хотения и соответствующие действия. Возможно, Он начнет обращать ваше внимание на то, что вы кушаете, вредно. Возможно, Он обратит ваше внимание на то, что вам надо кушать, потому что это необходимо. Возможно, он обратит ваше внимание на то, что вам бы неплохо бы проконсультироваться в вопросах диетологии или еще чего-то. Но этого не было бы замечено вами до того, как вы посеяли слово «исцеление». То есть слово «исцеление», начиная производить в вашем духе определенную работу, начинает влиять на вашу душу, начинает формировать приоритеты, порядок ценностей, фокусировать ваше внимание, обращать ваши взоры. То есть зелень, колос, полное зерно – это не процессы, которые скрыты от вас. Просто то, как они выражаются, может быть, не совсем вам понятно. Но процессы действия слова веры в вашем духе всегда выражаются через определенное влияние на вашу душу, которые очевидны в словах, в поступках, в решениях, в мыслях, в намерениях. Поэтому слово «семя» никогда не бывает бездейственным. Творец сказал, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным и совершает то, для чего я послал его. То есть, если вы посеяли слово, активация начинается. Мы же говорим с вами не просто о сеянии слова в дух. Мы говорим о том, что слово является инструментом управления. Слово является инструментом насаждения. Слово Божие подобно удилам. В одном из псалмов написано: «Не будьте как лошак необузданный». Обуздайте свое тело. Не позволяйте вашему телу через использование ваших уст комментировать все, что происходит вокруг. Не позволяйте этого. Если вы являетесь частью Божьего наследия, то будьте угодны своему Отцу. Называйте несуществующее как существующее используя Его волю, если вы таковыми являетесь. Хорошо. Итак, Иисус сеял слово, сеял волю. Говорил, что меня убьют, я на третий день воскресну. Меня убьют, я на третий день воскресну. Опять, всякий раз, когда Иисус сеял это слово, которое было волей Божьей пророческого характера, никто из учеников его и не понимал. А Иисус никогда и не нуждался в том, чтобы его понимали. Потому что все, что он делал и все, что он говорил, он знал, что это есть воля Божия. Следовательно, что касается его, который говорил эту волю Божию на себя, не для учеников, а для себя, он фокусировал свое внимание только на Отца. Знаете, когда вы говорите «Во имя Иисуса, ранами Иисуса я исцелен», вы же не говорите это для кого-то. Вы говорите это для себя. А если вы говорите это для себя, то и ожидайте, что Дух Божий будет говорить дальше с вами, а не с кем-то другим. Парадокс, что рожденные свыше говорят это на себя, но ожидают, что Бог будет говорить с кем-то другим на эту тему. О, Бог вам ничего не хочет для меня сказать. А почему? Он не будет для вас говорить. Он вам скажет для вас. Вы же исповедуете ранами Иисуса исцелен. Да, брат Олег, я исповедую, но я никогда его не слышу. О, работает. Вы опутываете себя словами уст своих. Вам оно нужно? Нет. Так зачем вы это говорите? Ну, я же говорю правду. Вас устраивает эта правда? А не хотите вы правду, факт, изменить на истину? Ну, брат Олег, если я в своей деноминации скажу несуществующее как существующее, меня отлучат. Лучше вас отлучат. Но чтобы вы оставались здоровым, чем вы ходите, болеете раз за разом, зато всем говорите правду. Вам нравится говорить правду и оставаться больным? Или вам все-таки лучше говорить истину, быть здоровым, но отлученным от этой группы неверия и сомнений? Опять это их право выбора. Итак, что ожидал Иисус? Иисус ожидал непосредственно прямое водительство Отца через то слово, которое Он вкладывал в свои уста. А теперь читаем дальше. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 20 по 23 стих, представлены следующие события. «Из прошедших на поклонение в праздник были некто Елены». Елены – это смешанные, это народ Израиля смешивался с другими народами. Это такие, знаете, нечистокровные, не вообще. Иудеи Елены вообще не считались за евреев. И какая бы там ни была степень принадлежности, они вообще не считали их за евреев. Но Елены приходили на праздник и все-таки старались как-то соблюдать традиции Израиля. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса, или мы просим, чтобы Иисус пришел им в наше селение». Филипп идет и говорит о том Андрею, а Андрей говорит о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, услышав то, что елены приглашают его, послушайте меня внимательно. Первые, для кого пришел Иисус, это были действительно семя Авраамова. Это был народ Израиля. Первый. Иисус знал для себя, что как только Бог начнет обращать его взоры на язычников, это первый признак того, что этот день наступает. Иисус знал, что в семени в нем благословлятся все. Но благословение на всех высвобождится только после того, как будет исполнено обещанное Израилю. Услышали? Это такая простая сама по себе схема. В первую очередь должно исполниться быть обещанное Израилю. Через что высвобождается благословение для всех. Поэтому Иисус услышал, что елены приглашают его к себе. И сразу для себя четко увидел, что его день наступает. Это было своего рода знамением, своего рода, знаете, чем-то, что Иисуса сразу активировало в подготовке. Подготовке к тому дню, что ему предстоит уйти. И вот он говорит в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Или «Мое время, время исполнения того, для чего я пришел, наступило». И уже в Евангелии от Луки, 9 глава, 51 стих, мы с вами читаем. «Когда же приблизились дни взятия его от мира, имею власть отдать свою, имею взять власть принять, он восхотел, Бог производит в нас и хотение, и действие, Бог произвел в нем желание идти в Иерусалим». Помните, что жизнь и смерть во власти языка. Помните, что то, что вы свяжете на земле, будет связано и на небе. Мы не говорим о том, что ваше тело, оно не во власти никаких законов. Помимо того, что оно во власти закона гравитации, ваше тело полностью во власти и слов ваших уст. Послушайте меня внимательно сейчас. Это, возможно, касается определенной аудитории. Есть люди, у которых есть трудности с тем, чтобы разбираться с определенными влияниями похоти плоти и похоти очей. Это люди, которые, возможно, страдают от влияния похоти плоти и похоти очей. Поэтому им приходится частенько каяться в том, что они допускают. Слышите, не Бог допускает, а они допускают и совершают определенные грехи. Послушайте меня, я обращаюсь к этим людям, непосредственно к этим людям. Никогда не переставайте исповедовать то, что ваше тело свободно от власти похоти плоти и похоти очей. Даже если вы пока еще согрешаете, не переставайте обуздывать это тело волей Божией, говоря. Наступит момент, когда эти похоти перестанут оказывать на вас такое влияние, и всякий раз, когда будет очередное искушение, у вас уже будет сила не только противостать, а вы и пройдете это искушение так, как будто это уже не было для вас искушение. Хотя вначале это не выглядит так. Я знаю, что эти люди услышали меня и поняли, к кому это обращено. Так как в определенных случаях в ваших умах кажется, что если вы не прошли какое-то искушение, что это значит, что вы еще и не свободны. Вы дух, вы свободны. А если и есть какие-то влияния из ума, похоти плоти, похоти очей, то обуздывая словом веры, пророческим словом, наступит момент, когда влияния из ума больше не будут иметь свои силы. Но это труд уст и духа в союзе с Духом Святым. Поэтому это сражение, в котором нужно постоянно быть открытым. И Писание говорит, смиритесь под крепкую руку Божью. Смирение, оно тоже в каком-то процессе. Иисус был искушаем. Он сразу сделал все правильно. Мы по благодати и милости Божией, даже ошибаясь, имеем возможность покаяться, чтобы снова занять правильную позицию. Это благодать тоже своего рода. Мы не должны к этому стремиться. Я имею в виду стремиться к тому, чтобы грешить. Но если вы согрешаете, кайтесь и снова говорите на себя волю Божию. Снова говорите на себя, если вы приступили волю Божию и позволили где-то похоти очей обладать, покайтесь и скажите снова. Похоть плоти, похоть очей, да не господствует над этим телом вовеки, во имя Иисуса. Это тело будет исполнять волю Творца. Все, точка. Вы опутываете себя словами уст своих. Вы пойманы словами уст своих. Это будет работать. Что вы высвободите на земле, будет высвобождено на небе. Это будет работать. Другое дело, это труд, возможно, который кроме вас и Духа Святого никто и не будет знать. А вам не нужно, чтобы это кто-то знал. Важно, что это работает. В отношении этого применяйте. Точно самое, как исповедание, что юность моя обновляется подобно орлу. Послушайте, если вас послушают со стороны, и вы такое говорите, то на вас посмотрят и скажут, вы просто себя давно не видели в зеркале. Послушайте, но вы не говорите это для того, чтобы кто-то смотрел на вас и слышал это, говорил, ваши слова не соответствуют. Послушайте, эти слова, в первую очередь, приостанавливают активность процесса старости. Во-вторых, эти слова являются источником мудрости, которая, высвобождаясь, побуждает вас кушать и пить то, что, в общем-то, будет содействовать определенным процессам, чтобы не так быстро вы ветшали. Процесс ветшения вы все равно не сможете остановить. Но зачем, чтобы это происходило гораздо быстрее? Зачем? Поэтому, высвобождая определенного слова, вы высвобождаете определенную мудрость, которая не вносит ничего нового. Оно лишь открывает ваши глаза на те вещи, которые для вас полезны. Поэтому исповедание слова «юность моя обновляется подобно орлу», оно имеет место. Такое есть слово. Но если вы не готовы после этого слова реагировать на те пожелания, которые приходят от Духа Святого, то это слово будет для вас мало полезным. И есть другие исповедания, которые такие же важные. Такие же важные. Мы получили с вами слово от Господа по поводу вируса, коронавируса. Если это слово не вкладывать в свои уста, если быть невнимательным к тому, что это слово побуждает говорить и делать, то нет пользы от этого слова, потому что это слово есть семя, которое начинает производить с вашим духом, с вашим душой и телом соответствующую работу. Но я знаю людей, которые знали об этом слове, но не применяли это слово на регулярной основе, поэтому столкнулись с определенными трудностями. То есть слово бесполезно, если его не применять. Оно полезно в применении, а не в знании этого слова. Если бы Иисус знал о себе волю Божию, но не применял, он бы не был исполнителем воли Божией. Так же самое и в отношении каждого из нас сегодня. Если вы не начнете обуздывать ваше тело, то вы все равно обуздываете своего тела, констатируя какие-то факты, констатируя какие-то события, рассказывая что-то. Вы все равно вкладываете удила в рот своего тела и все равно сеете семя, которое потом вследствие наполняет и вашу жизнь. Поэтому лучше сделать это, руководствуясь волей Божией. И, возможно, в какое-то время в глазах каких-то людей вы будете выглядеть нехорошо, оскорбительно даже в каких-то случаях. Но, с другой стороны, тот урожай, который вы начнете получать в свое время, изменит их отношение к вам. Поэтому не переживайте, послушайте. Сегодня вы не абсолютно не тот, который подходит им, а потом они будут искать, чтобы узнать, как в вашей жизни происходит то, что происходит. Поэтому не обращайте внимания на сегодня. Делайте правильные вещи. Вообще правильные вещи или истина не нуждаются в понимании, а нуждаются в применении. Потому что это просто правильно. Измените свое отношение к тому, как и чем управляется тело. Измените свое отношение, как и чем наполняется ваша жизнь. И делайте правильные в отношении вашего тела и говорите правильные. Не потому, что это кому-то угождает или понятно вам, а потому что так мы устроены. Наше тело управляемо словами, сказанными вслух. И наша жизнь наполняема словами, сказанными вслух. Поэтому я буду обуздывать свое тело в жизнь вечную. Оно не будет жить вечно, но пусть оно выполнит свою миссию, земную миссию, ровно настолько, насколько ему определено Творцом. Все. Да будет исполнена этим телом воля Творца. Поэтому через обуздывание тела человека и его жизни словами воли Творца происходит формирование смирения в сфере духа, оказывающее необходимое влияние на сферу плоти. Неизбежно всегда параллельно протекаемые процессы. Но духовное первично. Из невидимого происходит видимое. Хотите на что-то повлиять? Допустим, вас подводит периодически память. Перестаньте это озвучивать. Начинайте благодарить за то, что у вас ум Христов, и что вы всегда помните благословение Господне. Не всегда все помните, потому что вам не нужно все помнить. Вам нужно помнить только то, что несет благословение. Начинайте об этом просто благодарить. Благодарить. И это начнет оказывать свое влияние. Начнет оказывать свое влияние. Во-первых, поведет вас в покаяние в отношении того, что вы исповедовали эту глупость на ум. И, во-вторых, начнет вкладывать в ваши уста и напоминать вам, как важно произносить вслух волю Божию на вашу душу, что вы имеете ум Духа Господня, ум Христов. Возможно, это непосредственно к кому-то относилось, потому что периодически я тоже слышу от верующих: вот, я ничего не помню, все забываю. Оно вам надо. Оно вам не надо. Зачем вы это говорите? А какая разница, что я говорю? Вот и все. Вот и все. Иисус сказал, что дарите ответ за каждое праздно сказанное слово, а этот человек, который в Господе уже 15 лет, говорит: какая разница, что я говорю. Я не сужу этого человека, я не обвиняю его, потому что в данном случае это невежество. Лишь показатель того, что тот человек, где он находится, в том собрании, в котором он находится, там это невежество преобладает. Вот и все. Поэтому эта причина даже не в нем. Итак, в завершение настоящей темы я процитирую слова Духа Божьего, которые были сказаны через Иакова. 3 глава, 2 стих. «Кто не согрешает в словах, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Помните, что тело не суверенно. Тело управляемо и направляемо. Но чтобы ваше тело всегда двигалось в направлении воли Божией, ее нужно вложить в начале в ваши уста. Тело есть функциональная оболочка духа, которая не суверенна. Поэтому даже то, чтобы эта оболочка выполняла волю Творца, при этом не доставляла вам хлопот, это нужно говорить. Я не сказал, что похоть плоти, похоть очей, возможно, в каких-то сферах не будут давать о себе знать. Но по мере того, как вы будете держать это исповедание в устах, похоть плоти и похоть очей в каких-то сферах будут терять свою силу, терять свое влияние, пока не наступит день, когда вы и не заметите, как ранние сильные искушения были вами вообще незамеченными. Хорошо, давайте поблагодарим Творца за эту мудрость, которая не отменяет применение, но не отменяет ваше право выбора это и не делать. Поэтому давайте в отношении тела, как храма Святого Духа, как функциональной важной составляющей оболочкой нашего духа, давайте говорить слово веры, называя несуществующее как существующее, независимо от того, что вы сегодня чувствуете. Это сегодня, но это можно изменить. Если вы начнете сеять слово веры, применять к этому свою веру, говоря, и ожидать, что семя, которое вы сеете, произведет породу своему. Отец, спасибо тебе за мудрость, которую ты даешь нам. И мы ожидаем, что мудрость твоя будет направлять и вести каждого из нас лично. Отец, мы выбираем волю твою. Спасибо тебе за то, что ты открываешь нам духом твоим, твое отношение к храму твоему, к телу, которое ты дал нам. Спасибо тебе и прости, Отец, всякое немудрое его использование, всякое немудрое его применение. Прости, Отец, если мы позволяли похоти плоти и похоти очей использовать это тело по отношению ко всякой нечистоте или скверне. Каемся во имя Иисуса. И мы верим, что Иисус, будучи Господом, прощает и кровь его омывает и очищает. Мы принимаем свое прощение и разрушаем все возможные последствия. И запрещаем тебе, дьявол, их использовать против этого тела. Это тело – храм Святого Духа. И да исполнит это тело волю Творца во всей полноте во имя Иисуса. Да не будет в этом теле болезни и немощи вовек во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что это тело будет в славе, и это тело исполнит волю твою, Отец. Спасибо тебе за твое помазание. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, за семя, которое ты даешь нам для сеяния и обилия посеянным. Поэтому мы благословляем сейчас свое семя веры и высвобождаем с него урожай, который да поднимается и да приходит в житницы и кладовые сеющих сейчас семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь.